В этот день, 21 октября 1923 года, свой первый полет совершил самолет Ант-1, изобретателя Туполева. 21 октября 1927 года партийный деятель Лев Троцкий опубликовал циркулярное письмо, в котором обратился к коммунистам всех стран с требованием бороться против методов Сталина. 21 октября 1990 года городу Горький было возвращено название Нижний Новгород. В этот день, 21 октября, родились Александр Муравьев, участник войны 1812 года. Как участник движения декабристов, был осужден на ссылку, но быстро вернулся к гражданской службе, был губернатором. Альфред Нобель, промышленник, благотворитель, основатель знаменитой научной премии своего имени. Евгений Шварц, советский писатель и драматург. Вильгельм Кенин, инженер-металлург, основатель Екатеринбурга и Перми. Этот генерал был редким птенцом орлиного Петровского гнезда, деятельный, преданный и в высшей степени честный. Такими словами, полтора века спустя характеризовал фигуру талантливого инженера писатель Мамин Сибиряк. В 22 года юноша саксонского происхождения Георг Вильгельм Кенин записался на русскую службу, отрекомендовав себя наилучшим образом. С юности своей научен и ныне основательно разумею архитектуру гражданскую, домов строения, делание всяких потешных огнестрельных вещей, японской олифой, крашенной соломой, изображение презрядно на бумаге вырезать и прочие хитрости. Слова с делом не разошлись. Начав с должности архитектора Московской оружейной палаты, Вильгельм был приглашен помощником государя Петра I Францем Лефортом в качестве артиллериста и военного инженера. А дальше карьера его пошла в гору, от звания поручика до генерал-лейтенанта. И вот Генин уже в кругу государевых приближенных Александра Меньшикова, Андрея Праксина, Якова Брюса. И на нового птенца Петрова возложена ответственная работа – навести порядок на горных заводах Карельского края. Что ему с лихвой удалось? Если до приезда Генина на заводе работала только одна домна, то скоро, согласно донесению на имя государя, из одной домны лились пушки, вторая выпущала чугун, третья сушилась, а четвертая дорабатывалась к производству. При этом сам руководитель не лениво почивал на лаврах, а работал в поте лица. Выдумал и сделал новую машину водяную. Стоят-то чупушки 24-фунтовые, только к одной машине надобно 3 человека. А прежде было на работу оного точения и усверления по 40 человек. Такой машины нигде нет и чаю не слышно. В течение нескольких лет Генин работал на сестрорецких заводах, открыл несколько залежей железной руды и даже основал первый курорт – марциальные воды с лечебными грязями. За все карельские заслуги в целом Вильгельм был награжден званием полковника, одарен портретом его величества с алмазами и жалован новым поручением. Ехать для отправления некоторых нужнейших дел на сибирские заводы, а точнее на Урал заменить Василия Татищева, а заодно усмирить распоясавшегося промышленника Демидова, видевшего себя единовластным хозяином заводов, территорий и работавших на него крестьян. Войдя в положение дел, немецкий архитектор пришел к выводу о выгоде строительства нового железоделательного завода, производящего медь и сталь. Так был заложен завод-крепость, названный Катеринбург в честь супруги государя Екатерины Алексеевны, и разросшийся впоследствии в город Екатеринбург. И еще один город-миллионник заложил деятельный служака около деревни Ягошихи, где он поставил медеплавильный завод. Позже тот разросся до города Перми. Работоспособность, азарт новых открытий и педантизм немецкого инженера проявлялись с невиданной быстротой и фантастической отдачей. Уже через год Генин докладывал: «Екатеринбургские заводы и все фабрики в действии, также и хлебная мельница, и много хором по чертежу». А за ними появились монетный двор, разнообразные фабрики, жилые дома, баня, госпиталь. Еще характерная деталь – недруги попробовали обвинить Генина во взяточничестве перед самим царем Петром I. На это государь только рассмеялся, зная о кристальной честности Генина и о том, что таких безупречных подчиненных днем с огнем не сыщешь. Сам Вильям Иванович, как был прозван Генин, в ответ радовался уральским природным видам, которые писатель Василий Жуковский называл прекрасными, и жаловался на нехватку времени: «А я один и везде надобен».